Авантюра с Распутиным, в которую Вейнлет с удовольствием впутался по причине своего беспутного характера, не занимала целиком его времени и мыслей. Потому он посещал увеселительные заведения, правда, не высшего толка, так как денег у Юсупова просить не хотелось, да Феликс и не был самым щедрым из друзей. В ресторане «Каприз» напротив Елагина острова он встретил как-то поляка или серба с густыми черными бровями и огненным взором. Они славно посидели, и Теодор, так звали нового друга, заплатил по счету. Это расположило к нему Васильева, и он поведал другу детства, к тому времени Теодору удалось внушить Васильеву, что он его друг детства, все, что он знал о заговоре, и обещал держать Теодора в курсе дел. Тем более, что живой ум штабс-капитана подсказал ему, что Теодор – человек нежадный и готов в будущем угощать бедного пилота. Пуришкевич рекомендовал в заговор еще одного человека – толстого и мрачного доктора Лазаверта, которого он представил как идейного борца за интересы самодержавия. Доктор Лазаверт от идейности не отказывался, он сразу же заговорил с Юсуповым о гонорариуме. Он произносил это звучное слово со смаком, будто речь шла не о деньгах, а о букете цветов либо Нобелевской премии. Юсупов обещал доктору щедро оплатить его услуги. Доктор был нужен, потому что убийство предполагалось цивилизованным, а не азиатским преступлением. Доктор должен был составить яд и потом проверить, помер ли Распутин. Когда заговорщики вчетвером впервые встретились во дворце Александра Михайловича, Дмитрий Павлович еще не возвратился из Могилева, и разрабатывали детали плана, то решено было не привлекать к делу слуг. Но кто-то должен был управлять авто. Васильев был готов на это, но Юсупов указал на то, что с рукой на перевязи ему будет нелегко это сделать, к тому же такой шофер запомнится случайному взгляду. Тогда Пуришкевич предложил кандидатуру доктора Лазаверта. Лазаверт признался, что обучился этому искусству на фронте, когда занимался поставками медикаментов в госпитале, а теперь намерен даже приобрести себе автомобиль. Он был готов ввести авто. На том и перешли. В начале декабря Юсупов два раза встречался с Распутиным, который демонстрировал свою любовь к князю, они подолгу беседовали. Распутину было лестно выступать перед слушателем, который не заискивал перед ним, оказался улыбчивым и любезным. Юсупову было нелегко сохранять вид легкомысленный и беззаботный. Он жил в ощущении убегающего времени. Зима была в разгаре, на фронтах затишье, но в городах было неспокойно, железные дороги работали все хуже и начались перебои с хлебом. Даже самые горячие патриоты уже не смели кричать о жертвах во имя победы. Нужно было подстегнуть страну, прежде чем она вырвется из рук властей и поплывет, кружась к водовороту. В любой момент затея Юсупова могла лопнуть, и с каждым днем риск все увеличивался. Ведь если в тайну посвящены 5 человек, значит, реально о ней знает дюжина. Ведь не смог же Феликс скрыть приготовление от Ирины, хоть ему и удалось уговорить ее уехать в Крым, не столько ради ее безопасности, сколько опасаясь настойчивых требований Распутина познакомить его с женой, женщиной непредсказуемой, Ирины тем более. Если о заговоре узнавали власти, то, желая того или нет, они обязаны были принять меры, и Юсупову грозила опасность очутиться в Петропавловской крепости, ничего не совершив, но была и другая опасность, тоже реальная. Некая вторая группа, желая также пробиться в бессмертие, опередит Юсупова и получит все лавры и терновые венцы. Юсупов назначил покушение на середину декабря. Благо, сам он пользовался полным доверием старца, но ведь и это не вечно. Старец капризен и подозрителен. В любой момент, по навету или по справедливости, Юсупов лишится доверия Григория Ефимовича, и тогда провалится заговор, который именно на доверии жертвы и основывался. В одной из последних встреч Распутин и вовсе испугал Юсупова. Он откровенно заговорил о мире. Они сидели в тесной, заставленной темной, тяжелой мебелью гостиной и пили чай. Распутин хватал с подноса эклеры и кидал их в рот, как орехи. Губы его блестели, пальцы лоснились от жира. «Вот что, дорогой, — говорил он наставительно, — хватит воевать. Довольно крови пролито. Пора кончать всю эту канитель. Разве немец не брат тебе? Господь говорил, люби врага своего, как любишь брата своего. А какая же у нас любовь получается? Сам то все артачится, Да и сама чего-то уперлась. Не иначе, как их опять там кто-нибудь худому научает. А они развесили уши, слушают. Тьфу ты! Но ты не думай. Я своего добьюсь. Я их уломаю. Они все по-моему сделают, хоть и спешки нету.
Нет, вырвалось у Юсупова. Мир — это позор для России. Вы, Григорий Ефимович, о нашей национальной чести подумали?
Национальная честь — это не для нас, мужиков, — возразил старец. Вы же знатные, о людях и думать не можете. Только я один и пекусь о народе. Вот покончим с этим кровавым делом и объявим правительницей Александру с малолетним сыночком, а самого пригласим в Ливадию на отдых. Вот-то будет радость ему огородником заделаться. Устал он больно, отдохнуть надо, а глядишь, в Ливадии около цветочков к Богу ближе будет. У него на душе много есть чего замаливать, одна война чего стоит». «За всю жизнь не замолишь».
«А как же думать?» — спросил Юсупов.
«Говорунов сразу разгоним». «Ишь, надумали. Против помазанников божьих пошли. Давно пора их к чертовой матери послать всех, всех, кто против меня кричит, всем худо будет».
«Надо не забыть, — думал Юсупов, — все пересказать Пуришкевичу. Он в последние дни избегает меня. Дмитрий Павлович тоже испугается конца войны. Кому нужен мир без победы? Всем нужна победа, тогда и будем мириться.
Вот евреи просят меня свободу дать, — гудел голос Распутина. Чего же, думаю, не дать? Такие же люди, как и мы с тобой, божья тварь».
Когда вечером того же дня Юсупов рассказывал Пуришкевичу о последнем визите, он добавил кое-что от себя. Он поведал о том, как их беседу якобы прервал звонок в дверь. Тогда Распутин отвел его в спальню и велел не высовываться, а сам принял гостей в кабинете. Оттуда Юсупову были слышны голоса, и он, конечно же, не утерпел, выглянул в щель. Оказалось, что в гостях у старца собралось несколько неприятных типов. У четверых был, несомненно, еврейский облик. Трое других были белобрысые, с красными лицами и маленькими глазами.
«Вся эта группа производила впечатление грязных заговорщиков», — закончил свой рассказ Юсупов. «Распутин же сидел среди них с важным видом и что-то им рассказывал. Заговорщики посмеивались и записывали его слова в свои черные книжечки».
Пуришкевич кивал, давая понять, что понимает подсказку Юсупова. Противоестественный союз мирового еврейства с тевтонскими шпионами угрожал самому существованию России.
«Мы не можем терять ни минуты», — сказал политик. «Я готов к выступлению». «Дмитрий Палыч днями будет в Москве», — сказал Юсупов.